Итоги 2019 года.
Друзья, радио «Комсомольская правда», гость в студии. Во-первых, сегодня Владимир Сунгоркин у нас в эфире, главный редактор «Комсомольской правды». Владимир Николаевич, приветствую.
Добрый день.
И в эфире генеральный директор «ОНО «Россия. Страна возможностей» Алексей Комиссаров. Алексей, здравствуй.
Добрый день.
Сразу с наступающим.
Спасибо и вас, и всех слушателей наших.
И есть о чем поговорить. Мы сегодня будем говорить про лидеров России, про этот конкурс. Владимир Николаевич, все карты в руки, пожалуйста.
Вот давайте начнем прежде всего для наших слушателей. Все-таки расскажем, что такое конкурс «Лидеры России», потому что мы-то с вами в этой теме глубоко сидим, а для многих слушателей даже будет непонятно, о чем мы говорим. Вот самое широкое представление для самых широких масс. А потом поговорим поподробнее.
А давайте я тогда начну совсем издалека. У нас о чем часто говорят на кухнях, в компаниях, что невозможно продвинуться, невозможно найти работу.
Кругом блат, социальных лифтов. Блат, нет, нашли только... это слово «социальный лифт». Раньше жили без него. Да, именно так, да, так и говорят. Да.
Ну и, собственно, конкурс «Лидер России» появился в ответ на иногда справедливые, иногда несправедливые претензии по этому поводу. Это была идея нашего президента Владимира Владимировича Путина. Он этот конкурс запустил, вот сейчас уже третий сезон, и смысл его заключается в том, чтобы найти талантливых, способных управленцев во всей стране и дать им возможности для какого-то развития, продвижения. Вот сейчас уже третий сезон идет, у нас результаты первого и второго года, в общем, впечатляют. Действительно яркие, интересные, талантливые люди. Очень большой интерес к конкурсу. В этом году у нас 233 тысячи заявок поступило. В финал попадают далеко не все, только 300 финалистов становятся самыми такими счастливчиками. Они получают по 1 000 000 рублей на любую образовательную программу, сами могут выбрать, на что потратить. Они получают возможность пройти разные мастер-классы, получают отчеты по всем тем тестам, которые они прошли, по всем испытаниям, и могут понять, какие у них компетенции развиты лучше, какие хуже, на что, может быть, обратить внимание. Ну, а 100 победителей еще и получают доступ к наставникам. Наставники — это у нас самые такие серьезные руководители государственного уровня и руководители компаний, корпораций, что называется, на любой вкус, потому что участвуют у нас и предприниматели, и менеджеры самых разных, работающие в разных отраслях, и госслужащие тоже.
И в итоге уже не первый год идет конкурс. Есть какие-то истории того самого социального лифта? Люди поднялись именно благодаря этому конкурсу?
Да, у нас среди участников, полуфиналистов, финалистов и победителей есть уже и губернаторы, есть заместители федеральных министров. Буквально на днях состоялось назначение вице-губернатора Курской области из числа победителей, лидеров России.
Алексей, я поясню. То есть вы сейчас перечислили должности, это все лауреаты?
Это, да, это те, кто победил
и в конкурсе. И это произошло до того, как они стали губернаторами? И...
Участие в конкурсе произошло до того, как они получили эти должности. Мы все время говорим, что конкурс на самом деле не про должности, потому что для нас самое главное – дать возможность людям проверить себя, дать возможность для дальнейшего развития. Но интерес к этим участникам и к победителям большой. Но вот такие высокие назначения это подтверждают.
То есть повысить самооценку тоже полезно всегда. Я сделал,
иногда
я
понизить.
Прошел.
Иногда бывает понизить, тоже полезно.
Но не впасть в депрессию, а значит, подумать, как мне, так сказать, исправить двойки, тройки и колы, да? если таковые есть. Точно. Нас сейчас слушают радиослушатели от Калининграда до Владивостока, по всей стране. Вот вы можете назвать все-таки более конкретно, назвали, да, замгубернатора Курской области, а еще какие-то, вот вы сказали, губернаторы. Мы можем их назвать, или это неловко нам сказать, что
да они... Нет, можно назвать, например, Дмитрия Артюхова, это губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.
Серьезнейшего для страны
округа. Да, очень серьезный округ, и вы знаете, я уже вот про эту историю много раз рассказывал, мне как-то это казалось не очень удобно об этом говорить, и я даже спрашивал Дмитрия, но потом решил, что чего стесняться-то? Конечно, назначение Дмитрия на эту позицию было сделано по совокупности его заслуг, успехов, но когда президент принимал это решение, насколько я знаю, он принимал во внимание то, что Дмитрий очень хорошо себя показал на конкурсе «Лидер России». И не только то, какие он результаты показал, а и то, что он пошел по такому пути, он не побоялся. На самом деле, очень многие боятся. Чем выше уровень человека, тем больше он боится участвовать в таких конкурсах, потому что можно же не победить, можно же не показать каких-то высоких результатов. А что ты скажешь тогда подчиненным или коллегам, или своему начальнику, как ты будешь выглядеть в этой
главное
ситуации?
Главное не победа, главное участие.
Ну, вот... это хорошо со стороны говорить, главное не победа. Да. Я, между прочим, наших управленцев «Комсомольской правды» тоже отправил на этот конкурс. Не проверял за ними, я говорил, значит так, любой директор, у нас большая региональная сеть, любой генеральный директор, хоть во Владивостоке, хоть в Иркутске, желательно, если там возраст до
55.
До 55. Желательно поучаствовать. И московских директоров попросил. Но в финал пока не вышли. Но большинство из них участники, они оказались в центральном федеральном округе.
Там самая жесткая конкуренция.
Где очень жесткая конкуренция. Вот вы в этом плане, кстати, просветите наших слушателей. Вы сказали, самая жесткая конкуренция в центральном округе. То есть нет такого, что ты родился, условно говоря, в семье хорошей, очень известной, с золотой ложечкой во рту, и у тебя больше шансов, чем если ты родился в моем родном Владивостоке, где я рос, и где я точно знаю, было очень много ребят таких перспективных. Вот соревноваться из Владивостока, судя по вашим словам, полегче будет, чем
ну, вот как раз, да, скорее наоборот. В Дальневосточном федеральном округе у нас конкуренция чуть поменьше, чем вот, в чем центральном, говорю, поэтому шансов в этом больше, смысле да? больше. Mm. И вопрос, наверное, не в том, что люди с золотой ложкой родились, а в том, что во всем мире происходит такая тенденция, что крупные города вытягивают в том числе там, способных, талантливых и самых разных людей. И, конечно, в Центральном федеральном округе и в Москве концентрация просто людей, которые занимают управленческие позиции, она гораздо выше, чем во многих других наших регионах. Но, вы знаете, вот бывает человек из какой-то совсем вот глубинки, из небольшого городка или села, но настолько талантливый, настолько интересный, что, в общем, многим москвичам еще фору даст, будь здоров какой. Поэтому одна из таких ценностей этого конкурса, к счастью, в том, что есть возможность участия абсолютно всем.
Работодатели, насколько в это дело уже втянулись, и насколько работодателю это интересно? И кто работодатель?
Да,
все-таки вот... мне нравится говорить о прикладных, мне кажется, и слушателям интересно, прикладные стороны этого, а не просто я себя ощущаю победителем. Ну, как бы это монетизировать?
Я открою секрет. Да. Мы всех слушателей, всех наших участников, всех победителей, полуфиналистов, конечно, мучаем вопросом, а зачем вы участвуете? И они дают нам самые разные ответы. Вот самый популярный ответ – это ради того, чтобы получить наставника. Но при этом, если так вот быть откровенным, я думаю, что, конечно, многие об этом не говорят, но многие, конечно, мечтают продвинуться в карьере.
Тогда назовите наставников. Ради каких наставников
такое? У нас их 90 человек, 91 на сегодняшний день. Я боюсь кого-то в этом смысле обидеть, поэтому просто скорее назову направления, из которых эти наставники. Ну, скажем, у нас руководитель администрации президента Антон Байна. У нас министр иностранных дел Лавров и министр обороны Шойгу в наставниках. У нас руководители таких крупных компаний, как Аэрофлот, Газпромнефть, Сбербанк, Сибур и многие другие. Возможность попасть к наставнику, это действительно многого стоит. Это очень такой важный стимул для участников. Но вы спросили про работодателей. Я хочу сказать, что во многом благодаря Нацсовету, во многом благодаря подходу администрации президента и президенту, который поставил такую задачу, чтобы вот прям все было прозрачно и честно. С любым можно поговорить нашим финалистам. Это лучший, наверное, способ проверить мои слова. И все, кто доходит до полуфинала, до финала, сами убеждаются, что там нет блатных. Попасть туда, кроме как пройдя через все элементы отбора, нельзя. И вот вначале работодатели не очень в это тоже верили. Потом первый год посмотрели, и у нас появилось большое количество партнеров. Теперь компании присматривают там себе потенциальных сотрудников.
Ну, это все интересно. А жалоб много в итоге тех, кто все равно вас должен... Мы же живем в такую эпоху, все друг друга разоблачают. Вас тоже должен разоблачать кто-то?
Жалобы, конечно...
У вас есть свои какие-нибудь такие?
Конечно,
вот,
есть. У нас большое количество участников, которые не дошли до финала. Ну, собственно, вот я сказал, что 233 тысячи заявок, а до финала доходит только 300 человек. То есть конкурс сумасшедший. Что касается жалоб, ну, вот в этом году мы получили там около 150 апелляций, которые, каждая из которых была внимательно разобрана. И мы к каждому относимся внимательно. Есть ситуации, где действительно какие-то бывают ошибки с нашей стороны. Например, был какой-то технический сбой, это подтвердилось, и мы этому участнику даем возможность перепройти тесты. Где-то человек попал в больницу, у него есть подтверждающие документы, мы стараемся идти навстречу, и наблюдательный совет идет навстречу в таких ситуациях. Но есть и смешные обращения, когда участник пишет: а у меня в это время зазвонил телефон, у меня был там важный звонок, я отвлекся от выполнения задания и не понял, что там ограничено время, дайте мне возможность пройти еще раз. Ну вот, к сожалению, в таких случаях мы, конечно...
Я бы не давал, потому что слушай, ну ты же сел на конкурс, выключи телефон, начальник, да, ну, ты
тут
же
уж
лидер России.
Каждый делает для себя свой выбор, что важнее в данной конкретной ситуации.
А вы ему пошли
ситуации.
На встречу?
Нет.
Они пошли, да?
Ну, да, вот, тут решение было экспертного совета и наблюдательный совет, это потом...
Я предлагаю о конкурсах поговорить буквально через несколько минут, потому что очень интересно, какие задания. У нас сегодня в гостях Алексей Комиссаров, генеральный директор ОНО «Россия. Страна возможностей». Здесь главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Оставайтесь с нами. Продолжение через несколько минут.
Итоги 2019 года.
Друзья, мы продолжаем наш эфир. Алексей Комиссаров, генеральный директор ОНО «Россия. Страна возможностей», главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Мы говорим про конкурс «Лидеры России». Мы говорим о том, что... Вот Владимиру Николаевичу не нравится это выражение. Ну, уж такая стереотипная фраза «социальный лифт». Действительно, социальный лифт. Но это же конкурс. И, конечно... Как мы обещали в предыдущей части, хотелось бы у Алексея спросить. Если конкурс, значит, есть какие-то задания. Задания, которые выявляют лидеров, лучших. Как все это проходит? Тестирование? Вот просто расскажите, как взращиваете вы эти кадры.
Почему человек, который идет на конкурс, должен верить, что, пройдя эти задания, он претендует на некое звание лидера России?
Верить, я думаю, должен, потому что может поглядеть на наших победителей, на то, что происходит с ними, то, о чем мы говорили в первой части нашей программы. А задания разные, их много. Специально сделаны они разнообразными, потому что мы стараемся оценить самые разные компетенции участников. И начинается все с очень простого задания, с которым очень многие не справляются. Задание это выглядит так, как запись короткого видеоинтервью, в котором человек должен ответить на два вопроса: зачем он участвует в конкурсе и какие его основные достижения. Ну вот,
то есть
казалось
сам себя презентовать.
Сам себя презентовать в течение там 2-3 минут.
Так, и уже здесь обламываются.
И уже здесь многие не справляются, и потом нам пишут и говорят: вот я не успел вовремя записать, можно ли сделать это позже. Но, к сожалению, здесь правила для всех жесткие, потому что у нас следом уже идут новые испытания. Для нас это задание не столько на оценку того, как человек себя презентует, а сколько на то, способен ли он вообще сделать вот этот первый шаг, который же требует какого-то времени, внимания и какой-то, пусть минимальной
ответственности. И стрессоустойчивости, и контакта с аудиторией.
Да, это уже первый критерий.
Да.
А дальше у нас целая батарея тестов. Тесты, которые определяют способности интеллектуальные с точки зрения оценки числовой информации, оценки вербальной информации, то есть оценки написанного текста.
Пример вопроса мы можем услышать? Ну, например, так, чтобы было понятно.
Или на чем сыпется, условно говоря.
Да. Ну, здесь трудно подробный пример привести, но я постараюсь. Вот, например, если мы говорим про оценку числовых способностей, то дана таблица со значениями, предположим, объема продаж там, какого-нибудь зерна в какой-нибудь стране, совершенно неважно, что там. И нужно за короткое время сделать какие-то выводы, что изменилось, увеличился этот объем, уменьшился, где эти изменения произошли. То есть там смысл в том, чтобы быстро уметь выцеплять нужную информацию, ее элементарным образом анализировать и делать какие-то выводы. Если мы говорим про анализ вербальной информации, то там дается кусок текста, и дальше, прочитав этот текст, человек должен ответить на вопрос, связанный с этим текстом. На самом деле это не мы придумали, это тесты, которые используются во всем мире, они многократно уже опробованы, испытаны, и они дают достаточно хороший, качественный результат.
Очень интересно. Тесты опробованы во всем мире. Существует такая составляющая, как специфика российского бытия лидера России. Он похож на лидера Германии или на лидера, не знаю, Франции?
Самое удивительное заключается в том, что мы не смогли найти похожего конкурса ни в одной стране. Я не говорю, что их нет, но вот мы третий год ищем, пока найти не можем. И к нам уже обращаются другие страны, и европейские, и азиатские, там, в частности, Китай интересуется, вот как бы сделать что-то похожее у нас. Поэтому впрямую сравнить нельзя, но что касается российской специфики, я бы сказал так, что те компетенции, которые, в принципе, проверяются, они, конечно, универсальны для любой страны, но мы в наших испытаниях задаем еще и вопросы про историю нашей страны, про географию, про какие-то основные элементы права. И вот здесь, наверное, больше всего было, особенно первый год, жалоб, дискуссий на эту тему. Причем здесь лидерство, какая связь между лидерством и знанием
географии. И Чукотским озером, грубо говоря.
Вот. Но наблюдательный совет, мы это много обсуждали, решил, что, во-первых, на самом деле корреляция есть, как говорят ученые, между успехом по жизни и общим уровнем эрудиции. А во-вторых, мы просто честно признаемся, что да, для нас это один из критериев, одна из возможностей, вот извините за такой профессионализм, заузить эту воронку заявок и выбрать тех людей, которые не только обладают управленческими навыками, что мы проверяем позже, но и просто знают хорошо страну, и это важно. А еще из специфики, которую ввели в прошлом году, у нас есть конкурс «Сердце лидера». Такая история очень для нас была сложная, потому что что мы хотели получить? Мы хотели получить на выходе профессионалов и при этом людей, я даже знаю, как сказать, правильных, с правильными ценностями, с правильными установками, людей, которые могут сопереживать, людей, которые просто добрые, вот, наверное, самое простое слово, и чуткие. При этом мы понимаем, что проверить это практически существующими инструментами, ну, если невозможно, то крайне сложно. И вот сделали такой конкурс, который называется «Сердце лидера», где все участники должны были абсолютно любой социальный проект реализовать. Мы понимали, что наверняка многие участники будут это делать только ради того, чтобы пройти дальше в конкурсе. Но что приятно, что по результатам прошлого года у нас более 1000 реализованных проектов, и больше всего приятно то, что они, ребята, продолжают их делать. Хотя давно это уже не имеет никакого значения для конкурса, конкурс закончился, но мы очень много получаем таких откликов, что давно хотел что-то похожее попробовать, а тут у меня такой вот, вы мне дали такой пинок, толчок, и мне это понравилось, я это делаю. Вот. Ну, а все-таки, возвращаясь к вашему вопросу, я боюсь, что я съем все время, но постараюсь очень коротко сказать, что кроме вот тех тестов, о которых я сказал, есть еще тесты, уже так называемый тест управленческого потенциала, который оценивает именно такие менеджерские компетенции. Но это все истории заочные, это все то, что человек может пройти, сидя за компьютером. А вот потом те, кто справился с этими испытаниями лучше всего, уже приглашаются на очные этапы. В каждом округе у нас проходит очный полуфинал. Там мы решаем еще одну задачу. Это тоже один из частых вопросов, которые нам задают. А что делать с тем, что на заочных этапах кто-то может, ну, смухлевать, извините за такое слово,
да,
или пройти, ну, вот, не сам,
да, или почему
с
увлечением. Нет, да.
Да. И здесь мы всех предупреждаем, что все те, кто прошел на очный полуфинал, перед началом этого очного финала должны пройти, ну, то, что мы называем ретест, то есть это примерно те же самые задания, которые были в онлайн-режиме, чуть в сокращенном формате, и участник должен показать там примерно такие же результаты, мы даем определенные допуски, которые были показаны в заочном этапе.
Как в компьютере. Подтвердите, что вы не робот.
Примерно
подтвердите,
так.
Подтвердите, что это делали вы.
Если участник справляется с этим, он тут же переходит уже к очным испытаниям. Если не справляется, то, к сожалению, покидает эти очные испытания. Таких примерно вот по прошлому году у нас было около 10-15%.
То есть мы что, можем сказать, что это про управленческую культуру в целом в стране, что 10-15% мухлевали или просто были в другом статусе, состоянии, не угадали?
Знаете,
стресс?
Мы
как поделить эту цифру?
Избегаем каких-то выводов, потому что, ну, обвинять людей, честно говоря, не имеем ни морального, ни какого-то другого права, поэтому мы допускаем, и это действительно так бывает, что часть из участников не справляется со стрессом, потому что все-таки одно дело, сидя дома в комфортной обстановке, отвечать на вопросы, другое дело, когда ты находишься в помещении, здесь наблюдатели, камеры, все строго, все жестко. Возможно, что причина непрохождения этого ретеста именно в этом. Но здесь наш ответ очень простой, что, к сожалению, наверное, современный управленец живет постоянно в состоянии стресса. И поэтому те, кого мы хотим отобрать, должны быть к этому готовы. Поэтому если человек не проходит эти тесты, не может подтвердить свои результаты, может быть, он и не мухлевал, может быть, он не пользовался чьими-то услугами, может быть, просто он недостаточно стрессоустойчив, что тоже не позволяет ему пройти дальше.
Главный результат, какой мы получаем. Уже идет конкурс этот, по-моему, третий год.
Третий год.
Какова эволюция конкурса, какие новинки в этом году, и что от него ждать, каких новинок ждать конкурсантам в следующем году, например, в 2021, что будет, в 2020, в 2021?
Вообще задача, которую перед нами президент поставил вот перед платформой «Россия – страна возможностей», заключается в том, чтобы каждый в стране мог реализовать свои способности. И задача, конечно, непростая. И для того, чтобы она решилась, это нужен огромный комплекс мер, которые там частично уже реализуются, частично будут еще реализоваться. И вот в нашей платформе на сегодняшний день 23 проекта, которые направлены на самых разные аудитории. В том числе у нас есть проект, направленный на учителей. Спасибо, кстати, «Комсомольской правде» за поддержку этого проекта. Да. «Наш учитель будущего». Он для нас очень такой важный. И спасибо за то, что,
для
вы,
нас важный,
что вы нас в этом активно поддерживаете. Так вот, в «Лидерах России» мы решили тоже его немного расширить, и в этом году сделали такое нововведение, проводим эксперимент. У нас, кроме обычного конкурса, есть еще три профессиональных трека. Это трек «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии». И на этих треках проверяются не только вот эти общие лидерские компетенции, но и профессиональные знания.
Расшифруйте слово «трек», чтобы...
Наверное, правильнее сказать, может быть, направление. И отдельные...
Ответвление, филиалы.
Да.
Подконкурс назовем.
Да, давайте это назовем подконкурс. И это эксперимент. Отвечая на ваш вопрос, что будет, какие изменения будут дальше, мы очень хотим посмотреть, что из этого получится. Выбрали вот только три направления. И сейчас нам очень многие говорят, а почему нет направления там, культура, или почему нет направления спорт, или почему нет направления промышленность, ну и так далее. Можно перечислять практически до бесконечности. Наш ответ следующий, что вот сейчас мы посмотрим, что будет с этими тремя направлениями, и в следующем году решим. Наверняка появятся какие-то еще новые.
Вот сейчас сидит слушатель и думает, а ведь они обо мне говорят. Я и стрессоустойчивый, и целеустремленный. Дайте шанс. А вот как этот шанс предоставить, да, человеку, куда подавать заявки, об этом через несколько минут. В продолжении нашей беседы Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды», Алексей Комиссаров, генеральный директор «ОНО «Россия – страна возможностей». Мы продолжим через несколько минут.
Итоги 2019.
Друзья, продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». Генеральный директор «ОНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. И говорим о конкурсе «Лидеры России». Как же стать лидером России? Куда писать?
Сайт rsv.ru. Это «Россия – страна возможностей», rsv.ru. И там можно найти информацию по всем нашим конкурсам и по «Лидерам России». Но сейчас, вот как мы говорили, у «Лидеров России» уже очный этап начинается, поэтому заявку можно подать будет уже только осенью следующего года. Чтобы попасть в четвертый сезон, конкурс будет продолжаться, поэтому шанс есть у всех. Но два проекта из наших 23 еще продолжаются, в смысле продолжается прием заявок на них. Это проект «Учитель будущего», это наш новый проект, он нацелен на поиск учителей, которые с современными подходами готовы и хотят работать, которые хотят работать в командах, которые приносят что-то новое в школьную жизнь. И второй конкурс — это конкурс «Мастера гостеприимства». Он рассчитан на всех тех, кто работает, собственно, в отрасли гостеприимства, в туристическом бизнесе, в гостиничном. И здесь мы хотим сразу несколько решить вопросов. С одной стороны, дать возможность продвинуться вот таким людям. Кроме того, мы хотим рассказать про замечательные места в нашей стране, которых у нас очень много, красивых, интересных, к сожалению, не очень до сих пор туристически привлекательных. Где-то инфраструктуры нет, где-то просто не знают. И вот с помощью этого конкурса эту несправедливость хоть немного исправить. До конца года можно подавать заявки на конкурс «Учитель будущего». И на мастера гостеприимства тоже еще есть шанс, еще есть несколько дней для того, чтобы подать заявки.
Я посмотрел статистику конкурса и обнаружил среди тех, кто уже проходит в полуфинал, людей, которым по 18, по 19 лет. Это что за феномен такой, как вы его объясняете?
А у нас, если посмотреть на распределение по возрасту, то можно увидеть, что основные полуфиналисты – это люди где-то 30-35 лет, подавляющее большинство. Но есть и действительно совсем молодые, есть люди постарше. Для молодых у нас льготные условия. Нужно иметь всего лишь двухлетний управленческий опыт любой.
В то время, как для остальных?
5 лет.
5 лет.
Есть такие участники, их мало, но есть такие, кому 18, 19, 20 лет, и кто уже к этому возрасту, кто-то поработал где-то в каких-то волонтерских организациях, кто-то в каких-то общественных проектах. Но это те, кто уже управлял людьми, руководил людьми, управлял проектами и получил уже какой-то опыт. Им сложно по вот опыту прошлых лет. Все-таки для того, чтобы победить в конкурсе, нужно побольше иметь какого-то жизненного опыта, ну, как показывает практика, но, тем не менее, то, что вот эти ребята дошли до полуфинала, это уже они большие молодцы.
А как вот представители зарубежных стран попадают в полуфинал? Вот я посмотрел тут Украина, Израиль, Киргизия, Латвия, Польша, Эстония. Они должны быть гражданами России, чтобы быть лидерами России, или нет?
Первый год мы делали конкурс только для граждан России. Начиная с прошлого года, мы опять же решили провести этот эксперимент, он нам показался удачным. Мы дали возможность подавать заявки гражданам любых стран и получили такие заявки из десятков стран, из самых дальних, не только из ближнего зарубежья.
И они не граждане России, да?
Часть из них граждане России, но по каким-то причинам либо двойное гражданство имеют, либо по каким-то причинам живут в других странах. А есть и не граждане, очень интересные люди, которые любят Россию, знают Россию. И для них единственное ограничение – это знание русского языка, потому что конкурс проходит на русском, все тесты на русском, все испытания на русском. И, к сожалению, конечно, не гражданам это бывает сложно, потому что, ну вот как мы говорили в начале, тесты очень жестко ограничены по времени, и просто даже для того, чтобы быстро это прочитать и принять какое-то решение, язык нужно знать хорошо. Поэтому, к сожалению, доходят до полуфинала немного, но вот все-таки в этот раз у нас представители 8 стран, посмотрим, как они справятся с очным этапом.
И еще я вижу тут, что маловато женщин, правильное ощущение?
Да? Да, это наша боль. Мы все время про это говорим, но, к счастью, в этом году их чуть побольше. Уже 19%.
Они что, у нас стесняются, женщины? Их же так-то вроде много.
Ну вот почему-то многие, наверное, женщины меньше верят в себя с точки зрения управленческого потенциала. Но, вы знаете, во-первых, тенденция меняется, в том числе в нашем конкурсе. У нас в прошлом году было 14%, сейчас уже 19%. А во-вторых, мы видим, как...
Это участников, а в полуфинале...
Это вот полуфинала как раз.
А, полуфинала,
да, вот 19%, 14%.
Да.
И дальше мы видим, что женщины не хуже мужчин справляются с заданиями, поэтому надеюсь, что на финале среди победителей вот это соотношение будет как минимум не хуже.
Да простят меня сейчас феминистки, задания для всех одинаковые.
Ну, конечно, да.
На всякий случай, я так спросил.
Ну, вы знаете, мужчина, женщина, там нет кнопки, да, такое, что...
Ну, вот на самом деле мы делали, естественно, аналитику по тому, как кто справляется с какими тестами. Я могу сказать, что есть задания в очных этапах, с которыми женщины справляются лучше, чем мужчины. Это обычно командная работа, это вот коммуникации, и женщинам это удается, как показывают наши результаты, даже лучше.
Командная работа, это тоже в тестах заложено, да?
Это заложено в очных, уже в очных этапах, да, обязательно, потому что невозможно было добиться успеха, если ты один. В общем, успеха можно добиться только с какой-то командой, и поэтому, конечно, это важно.
Что такое форум «Россия – страна возможностей», который вы проводите? Это как-то связано с победой в этом конкурсе, или это что-то отдельное?
У нас на платформе, как я уже говорил, 23 проекта, и для нас очень важно, чтобы всеми вот этими конкурсами, победами не заканчивалась жизнь наших участников, а скорее только начиналась. Мы видим, что финалисты, победители очень активны, они собираются, объединяются и в такие клубы полноценные. У нас есть, например, клуб «Победитель лидеров России» «Эльбрус». Они много хороших проектов делают. Это прям отдельная большая история, можно про них долго рассказывать. Есть неформальные какие-то сообщества, в чатах там объединяются полуфиналисты, финалисты. Но есть и другие конкурсы, и ценность вот этого форума, про который мы говорим, это возможность встретиться всем вместе. И у нас, например, победители лидеров России становятся наставниками для победителей конкурса, скажем, «Мой первый бизнес» или «Я профессионал», который рассчитан на студентов, «Мой первый бизнес» на школьников. Они делают какие-то совместные проекты, они проводят уроки лидерства в школах. Форум мы пока проводили такой один раз, но вот в следующем году мы проведем его повторно в апреле месяце. Он состоится, мы туда пригласим всех наших победителей, абсолютно всех наших проектов. И я уверен, что это будет очень хорошая возможность и поближе друг к другу познакомиться.
Вы не сказали, где он?
Мы планируем, что он будет проходить в Сочи.
В Сочи. Прекрасно. В апрель в Сочи.
Это прекрасное место, время. Прекрасное
Три
время.
Три года назад человек вылетел. Ну, человек не прошел, да, даже вот на этом, том самом обупомянутом вами этапе тестирования первом, с презентацией срезался. Он может второй раз попробовать в эту реку войти?
Конечно, у нас такие истории есть. И есть те, кто дошел, например, в прошлом году до полуфинала, но не смог пройти дальше и сейчас делает очередную попытку. И, если честно, лично у меня и у многих моих коллег такие люди вызывают очень большое уважение, потому что ну, не бывает так в жизни, что все всегда и сразу получалось. Мы все...
То есть упертость приветствуется. Ну, вернее, поставленная цель.
Мне слово нравится больше, чем упертость, потому что, мне кажется, упертость — это такое, знаете, когда вижу цель, не знаю вообще никаких ограничений. А здесь люди не просто упираются, вот эти наши участники, а они находят правильное решение в этой ситуации. Вот кто-то мне пишет, что там купил книги, читаю, развиваюсь. Кто-то говорит, что внимательно изучил ту обратную связь, которую получил от оценщиков и обращает внимание на то, как развить те или иные компетенции. Специально готовится, специально развивается. И, наверное, это единственный правильный путь вообще какого-то продвижения по жизни, потому что не бывает так, чтобы мы не падали, не бывает так, чтобы мы не разбивали в кровь колени, не бывает так, чтобы всегда способствовала какая-то удача. У всех бывают сложности, у всех бывают проблемы. Вопрос в том, как с ними справляться.
Ну и напоследок, Алексею Комиссарову вопрос. «Лидеры России» называется конкурс, а «Лидеры России» о лидерах России знают?
Ну, наш лидер не только знает, а, собственно, выступил инициатором этого проекта.
Это и понятно, президент, да. А дальше вот следить за продвижением.
Внимательно следит. Более того, Владимир Владимирович принял решение возглавить наблюдательный совет нашей организации. Вот совсем недавно, 4 октября, провел заседание. Поэтому он в курсе не только конкурс «Лидеры России», но и всех остальных проектов, которые входят в платформу «Россия – страна возможностей». И вот вы знаете, у меня ощущение, что для него это очень искренняя, настоящая, важная история, неформальная. Он действительно хочет сделать так, чтобы любой человек в нашей стране получил возможности для развития, для продвижения. И за это ему хочется сказать большое спасибо.
И это назначение, или это, этот факт, что он возглавил совет, показывает, что конкурс очень-очень серьезный, не просто
так. Это показывает о том, что он востребован в стране в целом, и президентом страны, и руководством страны, и то, что это долгосрочная и важная тема.
Надо чаще встречаться. Алексей Комиссаров, генеральный директор ОНО «Россия – страна возможностей», Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды», были сегодня в студии. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.
Итоги 2019.